Рождеством Христовым вас, дорогие братья и сестры! Сегодня, когда мы ходим по улицам, мы видим в витринах магазинов, на различных учреждениях вывески, плакаты, афиши, где написано «С Новым годом», «С Рождеством». Но, к сожалению, мы редко где встретим, что нас поздравляют с Рождеством именно Христовым, что событие это особенное, что не просто родился человек, а родился, стал человеком сам Сын Божий. И для кого родился? Для каждого из нас с вами. Это событие произошло 2000 лет назад, ночью, в Вифлееме, в пещере, где обычно пастухи оставляют своих овец, чтобы укрыть их от непогоды. Иосиф, обручник и Дева Мария, которая была уже на последнем месяце беременности, идут из Галилеи, из города Назарета, в Иудею. Для чего они идут? А дело в том, что кесарь Август, который был правителем всей Римской империи, решил провести великую перепись для того, чтобы определить, сколько налогов и податей нужно было собирать со всей вселенной, ибо империю называли вселенной. И каждый должен был идти в свой город, где он родился. И вот Иосиф, повинуясь распоряжению верховной римской власти, а Иудея была и Галилея под протекторатом Рима, отправляется в место своего рождения в Вифлеем, в город Давида, ибо Иосиф, как и Дева Мария, были потомками царя Давида. Не нашлось места путникам в гостинице, потому что много пришло людей благодаря этой переписи. Все гостиницы были заняты, дома были заняты путешественниками. И тогда, чтобы укрыть свою обручницу, свою названную жену, Иосиф помещает ее в вертеп, то есть в пещеру, где от непогоды укрывались обычно овцы. Настает внезапно время родить, и она рождает младенца, и чудесным образом, не испытав болезни, сама тут же его повивает льняным повивальником и полагает в ясли, то есть в кормушку для скота, на сено. Это часто изображение мы видим на святых иконах. Как так? Тот, которого ждали столетия, которого искали пророки, о котором проповедовали, которого ждало каждое семейство в Иудее, потому что каждый думал, что, может быть, вот в моей семье сейчас родится Мессия Христос, Спаситель, Избавитель, Помазанник Божий. И вдруг проглядели, не увидели, как тихо, неприметным образом, не как царь, не как великий вождь, а как простой, смиренный, смертный, он рождается в пещере для скота. И кто были первыми, кто поклонился ему? Пастухи, которые рядом пасли овец. Им ночью явился ангел, которого они испугались. И он сказал им: «Не бойтесь, идите, родился Христос, Спаситель». И ангелы пели. Вот эти простые люди первыми поклоняются Христу, который приносит ему свои смиренные сердца, эту радость, что, наконец, наступило время избавления. А тому пример, что мы видим, ждали Христа, ждали Спасителя, является путешествие волхвов, которые увидели звезду на востоке, звезду не как астрономическое явление, а как посланную, как знак промыслом Божиим, они шли за этой звездой и приходят в Иерусалим и спрашивают, да где у вас тут родился царь? И как мы читаем у евангелиста, что иерусалимляне смутились все иудеи, удивились. То есть они ждали этого момента. А как Ирод испугался. Он научил этих волхвов, когда они будут возвращаться назад, сообщить, где же родился этот царь, чтобы Ирод поклонился ему. И мы знаем, как он хотел поклониться младенцу, ибо он впоследствии истребил 10 тысяч младенцев вифлеемских, ища убить Христа. И вот эти волхвы приносят Христу символы, знаки царского, священнического и человеческого достоинства. Золото, ладан и смирну. Золото как царю, ладан как священнику, а смирну – это тот состав, который используют при погребении как смертному человеку. Мы здесь видим и царя, и Бога, и человека. Великое таинство. Ангелы удивлялись этому великому таинству. От века никто не слышал и помыслить не мог, что Бог может стать человеком. И вот, братья и сестры, основной упор этого великого праздника должен быть именно на том, что Бог стал человеком. Стал человеком ради каждого из нас. Каждый должен думать из нас, что он стал не просто абстрактно, родился Христос абстрактно для всего человечества, а для меня, лично для меня. Митрополит Антоний Сурожский говорит в одной из своих проповедей, вот он лежит, младенец, повитый пеленами, беззащитный, смотрит на тебя и в твоей власти сделать с ним впоследствии что угодно. Ты можешь распять его, как его распяли впоследствии Христа. А ты можешь своей жизнью сделать так, что рождение Христа будет не бессмысленным, что рождение Христа для тебя будет спасительным, что рождение Христа для тебя будет символом твоего обновления. Но чем же человек может ответить на этот дар Божий? Ведь Бог рождается именно для того, чтобы умереть для человека и за человека, чтобы пролить свою кровь. Мы ничем не можем ответить, кроме любви к Богу. И мы часто заявляем, что мы любим Бога. Но представим себе молодого человека, который любит девицу. Это такой условный, конечно, пример. И этот человек каждый раз ей говорит, я тебя люблю, я тебя люблю. Но он ей не подарил ни цветочка, он ни мороженое ей не подарил, никуда он ее не сводил, не погулял с ней. А он только ей говорит, я тебя люблю. Не усомнится ли эта девица, что молодой человек ее совсем не любит? Потому что любовь не может не проявляться. Так и наша любовь к Богу не может не проявляться. Любовь к Богу проявляется в нас через любовь к нашему ближнему, через любовь к человеку. Вот недавно читал, как губернатор Флориды Скотт проводит Рождество. Он вместе с женой собирает подарки для детей. И он говорит, что это лучшее время, которое он посвящает Богу. Он говорит, что сам испытал нужду и сам получал эти подарки. И на своем опыте понял, что как приятно детям в этот день получать те милые вещицы, которые они сами или их родители не могут позволить купить себе. Федор Достоевский в своем дневнике писателя описывает выдуманную историю. Он сам задает себе вопрос, могло ли так быть? Но мы можем убедиться, что могло. Как маленький мальчик ходит озябший на Рождество по Петербургу, заглядывает в окна, мы не знаем, что с его матерью, он замерз, а он видит веселье, елки, дети водят хороводы. И вот когда он окончательно замерз, он не утерпел, открыл дверь и зашел внутрь, в это теплое помещение, там, где радость и веселье. И своим присутствием он шокирует веселящихся, он вносит диссонанс. И вот тогда эти веселящиеся, веселые, добрые люди, они выталкивают его на улицу, дав ему какой-то пятачок, потому что как-то совесть свою нужно облегчить. Но его эти лохмотья, возможно, этот смрад, он ненормален здесь в дни праздника. И дальше он описывает, что мальчик вдруг видит Христа, а рассказ называется «Мальчик у Христа на елке», и который, где там дети стоят, там мамы их стоят, этих детей. И ему так хорошо. А на утро нашли трупик мальчика и в другом месте остывшее тело, умершее еще раньше его матери. Достоевский сам говорит, что он это выдумал. Но взглянув в себя, мы можем увидеть, что это может быть правдой. И вот христианин в этот счастливый праздник, он должен, он обязан разделить свою радость, весь этот божественный и святой трепет с кем-то другим. Христианин, если он до сих пор не совершил еще добрых поступков, может хотя бы в этот святой день оказать любовь этому младенцу Христу через любовь к своему ближнему. Каждый из нас своим добрым поступком может засвидетельствовать: «Господи, не зря Ты родился для меня, не зря Ты принял образ раба, как мы слышим, зрак раба приим». Если мы сделаем этот первый шаг навстречу Богу через любовь к нашему ближнему, тогда будут веселиться и радоваться ангелы, и не только ангелы, мы сами увидим что-то новое в себе. Мы сами ощутим ту радость, которую, возможно, никогда не чувствовали. Мы ощутим тот самый мир, который является предвозвестником вечного царствующего мира в жизни новой, в жизни вечной. И тогда наше сердце сольется с хором ангелов, которые поют: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». С праздником, дорогие братья и сестры!
Благослови душу мою Господу, и вся внутренняя моя имя святое.